Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по предмету строительного богословия. И тема нашей сегодняшней лекции касается того периода в истории католической церкви, который мы называем контрреформацией. В предыдущих лекциях мы с вами говорили о положении папства в период ренессансный, о том, что папство в это время переживает, если и не внешний, то, безусловно, упадок внутренний, то есть морально-нравственный. И связано это было, прежде всего, с тем, что папство, оно как бы утрачивает вот свое христианское начало, пропитываясь идеалами гуманизма, и реализует эти идеалы гуманизма в рамках вот этой вот ренессансной культуры. Естественным противодействием вот такому распаду папства стало движение реформации. Мы тоже с вами немного сказали о начале реформационного движения, о том, что лежало в основании. Еще раз хотелось бы на что обратить ваше внимание. Когда мы с вами говорим о реформационном движении, о начале протестантизма, то следует прежде всего усвоить несколько главных положений, важных для понимания. Мы сейчас рассматриваем католицизм и протестантизм как два, можно так сказать, одинаковых в своих основаниях христианских течений, как две конфессии, которые имеют свои собственные исторические основания. На самом деле, конечно, это не так, потому что протестантизм предстает перед нами уже как сложившееся явление. Если мы же обращаемся с вами непосредственно к истории возникновения протестантизма, то здесь прежде всего должны сказать, это вот первое положение, о том, что протестантизм все-таки это в своей основе католицизм. Поэтому протестантское движение, оно возникает в католической церкви, и начальники протестантизма, то есть эти вот деятели реформационного движения, которых мы называем Лютер, Кальвин, Цвингли и все другие, они первоначально, конечно же, не имели намерения создать свою церковь, создать отдельные церковные институты. В своем движении они руководились чем? Они руководились насущной необходимостью изменения церковной жизни. Вот это вот антиевангельское состояние папства, наиболее ярко выразившееся в лицемерии, в стяжательстве, в духе серебролюбия, который пронизывал все устроение католической церкви, и непосредственно вот этой самой отвратительной продажи индульгенций, когда человек за деньги покупал себе, если не отпущение грехов, то избавление от наказания за непринесенное удовлетворение Богу. Мы с вами будем еще рассматривать понятие об индульгенции, когда будем говорить о римо-католической сотериологии, то есть об учении спасения, о юридической теории искупления, исходящей, собственно, отсюда понятие воздаяния за грех, понятие принесения удовлетворения и, соответственно, наказание, которое претерпевает человек тогда, когда он, покаявшись, не принес удовлетворение Богу за грех. Так вот, индульгенция – это не отпущение грехов за деньги, как это часто мы с вами можем услышать. Если быть точными терминологически, то индульгенция – это избавление от наказания за непринесение удовлетворения Богу за грех. Еще раз, человек согрешивший, он кается в грехе, но должен еще принести удовлетворение за грех в этой земной жизни каким-либо способом. Если он это удовлетворение не приносит, то он приносит это удовлетворение после своей смерти, находясь в чистилищном огне, страдая в огненных муках. Таким образом, приносит это удовлетворение Богу, которое Бог требует от человека, если человек это удовлетворение ранее не совершил. Так вот, индульгенция, она избавляет человека от этого страдания. И мы с вами уже говорили, что непосредственным толчком к выступлению Мартина Лютера стала вот эта вот бесцеремонная и, можно сказать, даже наглая торговля индульгенциями в Германии, ибо тогда как раз проводилась акция торговли индульгенциями. И это был первый вопрос, поднятый Лютером, и дальнейшее движение реформации, и дальнейшее развитие критики папства, и вообще всего устроения католической церкви, оно оказывается инициируемым самим папством. То есть Лютер вместо того, чтобы услышать ответ, ответ вразумительный, ответ, исходящий из понимания, основавшийся на Священном Писании, получает лишь грозные, гневные окрики и, к тому же, видит, как церковная власть толкает власть светскую на подавление вот этого реформационного движения. Все это побуждает Лютера и его сторонников к дальнейшим выступлениям, к отвержению власти папы, затем они подвергают критике литургического строения церкви, католическую мессу и вообще, в конце концов, римо-католическую сотериологию. Так что мы видим, протестантизм, он возникает в католицизме, и в результате того, что власть папская, она не смогла ответить на вот этот вызов реформации, в конце концов, возникает отдельный церковный институт протестантизма. Но папство, первоначально не способное ответить на реформационное движение, в конце концов, вынуждается к этому. И вынуждается к церковной реформе. И переход от эпохи Ренессанса к эпохе церковной реформы в истории папства, он связан с полуторадесятилетним понтификатом папы Павла III, 1534-1549 годы. А еще будучи кардиналом, Александр Форнезе, он вел типично светский образ жизни именно в духе Возрождения, имел наложниц и признанных им детей от них. Сам он, Павел III, был действительно, можно сказать, духовным порождением Ренессанса, и мы видим это в том, что он, например, использовал астрологические прогнозы, верил в предсказания звезд. А его воспитание, достаточно сказать то, что он воспитывался при дворе известного гуманиста того времени Лоренцо Медичи. Его дворец, палаццо Форнезе, строительство которого началось еще в бытность кардиналом, до ныне относится к числу подлинных архитектурных жемчужин Рима. Правление Павла III, оно характеризовалось разгулом непотизма. Помните, мы с вами говорили о том, что это такое. Особым влиянием на него пользовался его сын собственный, Пьетро Луиджи Форнезе. Двух своих внуков Павел III вел в коллегию кардиналов, когда они были еще детьми. Он хотел сделать семью Форнезе княжеской вообще за счет папских доходов. Но все же понтификат папы Павла III был поворотным моментом в истории папства, который открыл дорогу к церковной реформе. Он сделал возможным усиление в курии партии сторонников церковного обновления и тем самым положил начало идейно-теоретической подготовке к борьбе, наступательной борьбе с реформацией. Его заслугой явилось то, что он выдвигал в кардинальскую коллегию, в кардинала не только своих родственников, но и людей, которые обладали определенными дарованиями. Строгих монахов, умных деловых реформаторов. Так кардиналом он сделал Конторини, который стал одним из главных идеологов реформы католической, гуманиста Садолета и английского эмигранта Пула. Вот эти кардиналы, они и стали подготавливать, теоретически подготавливать католическую реформацию. Павел III, он также сделал кардиналом и будущего отца неаполитанской испанской инквизиции, кардинала Карафу. Но все-таки партия реформ еще была недостаточно сильна в курии, чтобы выступить самостоятельно. Все-таки большое влияние на папу оказывали его родственники, его фавориты. И к реформе католической церкви склоняются уже светские государи. Так император Карл V договаривается с папой Павлом III о созыве Вселенского собора. Но против этого решительно выступает французский король Франциск I, так как, по его мнению, этот собор заседал бы под эгидой Габсбургов, с чем он был принципиально не согласен. Тогда начинается Третья испано-французская война, в результате которой, в конце концов, испанцы вынуждены были признать позиции Франции как великой державы, и тогда Франциск I соглашается на открытие Тридентского собора. И вот сейчас мы с вами подходим к разговору об этом очень значимом в истории католицизма соборе, который как бы служит таким вот этапом временным от Средневековья к эпохе Нового времени. Почему этот собор был важен тогда и почему он, если можно сказать, не теряет своего значения даже до сих пор? Дело в том, что Тридентский собор, он как бы подводит такой догматический вероучительный итог всему развитию средневекового папства. Как в вопросах вероучительных, так в вопросе церковного строения. И Тридентский собор, он ясно, четко и церковно-положительно отвечает, с точки зрения католицизма, конечно, отвечает на все те вопросы, которые поставил перед католической церковью реформационное движение. И нужно сказать, что определения Тридентского собора, они служили основанием жизни католической церкви вплоть до последнего собора, Второго Ватиканского собора, который проходил в 60-е годы XX века. Итак, Тридентский собор. Тридентский собор, он проходил долго. Даты Тридентского собора, в три сессии он проходил, 1545-1563 годы. И нужно сказать, что реформационное движение, оно само понуждает папство к тому, чтобы папство явило себя вновь как духовная сила, действующая в истории. Поэтому еще до созыва Тридентского собора начинается реформаторская работа в Испании, в Италии, которая, собственно, и определила собой характер собора. Реформация, имеется в виду реформа католической церкви, она должна была происходить в двух направлениях. С одной стороны, она имела теологический нравственный характер, а с другой стороны, организационно-церковный, дисциплинарный. И реформа католической церкви, она затрагивала те же самые вероучительные вопросы, вопросы церковного строения, что и реформация, только с противоположным знаком. И в качестве примера можно привести то, что реформация, она активно выступала против монашества и против папства. Она лишала монашеские ордена вообще всяких сфер деятельности, говорила о том, что монашество, оно вообще не имеет под собой основания, но и при этом отрицала папство. Прежде чем продолжить, хотелось бы сделать еще вот небольшую оговорку. Когда мы говорим об определенных утверждениях протестантизма, это вот вторая, так скажем, аксиома при понимании протестантизма. Первое, мы с вами сказали, что протестантизм – это все-таки католицизм, и это нужно принципиально понимать, изменившийся католицизм. Затем второе положение состоит в том, что все богословские утверждения протестантизма всегда нужно понимать в контексте полемики с католицизмом. Именно так. Вот в чем отличие протестантского богословия, особенно если мы рассматриваем его исторически, от богословия католического и даже от богословия православного. Потому что богословие православное, хотя оно и утверждалось в борьбе с еретиками на Вселенских соборах, оно несет для нас положительный характер. То есть мы излагаем его как данность. Протестантское богословие, оно рождается в полемике. И все тезисы протестантского богословия – это вопросы по поводу и вопросы для. Поэтому и когда мы говорим о том, что протестантизм отрицает монашество, то мы прежде всего должны здесь понимать, что протестантизм отрицает монашество в его католическом понимании. Если, можно так сказать, даже не монашество вообще, отрицается монашество именно в католическом понимании. Отрицается то, что монашество – оно дает с точки зрения спасения для человека больше надежды и больше оснований. То, что монашеские обеты, они оправдывают человека пред Богом в рамках юридической теории искупления католицизма. Вот в чем основной пафос выступления протестантов против монашества. Они не отвергают необходимость аскезы, они не отвергают необходимость нравственного действия, не отвергает максимум отречения от мира, но отвергает прежде всего те идеологические или лучше сказать даже сотериологические установки, которые лежат в основании понимания монашества в католицизме. Именно то, что обеты монашеские, они дают человеку особые условия для спасения, автоматически, юридически. Итак, протестантизм отрицает значение папства и монашества, а католическая контрреформа, католическая реформа, она наоборот, начинается с укрепления и утверждения особого значения монашества, монашеских орденов, и ведет к укреплению принципа абсолютного авторитета папы. Католическая реформа, она обновляет идеал монашества, его организацию, порождает новые, если можно сказать, такие боевые ордена, направленные на борьбу с протестантизмом. Из монашеских орденов вот этого нового типа первым появляется в 1527 году орден Тиатинцев, основанный Петром Карафой, который впоследствии становится папой Павлом IV. И из францисканского ордена в 1526 году выделяется строгий орден капуцинов. В 1530 году в Милане сформировался орден барбонитов, который ставил своей целью деятельность по попечительству над бедными и уходами за больными. Возникновение вот этих новых орденов, оно является как бы обновлением католического монашества и ответом протестантизму на упрек католицизма в отсутствии евангельского милосердия, в несоблюдении заповедей. Поэтому вот этим орденам монашеским прежде всего была свойственна внешняя активная деятельность, просветительская деятельность, милосердие, и эти ордена, они становятся также образцами и, в общем-то, популяризаторами религиозности нового типа, то есть активной, деятельной религиозности католической, которая все равно внутри носила такой, скажем, антиреформаторский характер. Однако главным все-таки средством католического обновления, идущей вслед за этим контрреформацией, становится известнейший орден иезуитов, родиной которого стала католическая страна Испания. Конечно же, все вы слышали об этом ордене иезуитов, он и в русской истории тоже действовал некогда. И вообще история Европы, она, конечно, везде связана при изучении тем или иным образом с этим орденом иезуитов. Поэтому все мы каким-то образом наслышаны. И имя иезуит, оно даже, в общем-то, приобрело такой нарицательный характер. Когда мы говорим иезуит, то подразумеваем человека, который хитер, изворотлив и вот так вот как-то умеет особым образом добиваться своих интересов. Основателем этого ордена стал солдат-инвалид, выходец из дворянской семьи басков, Игнатий Лойола. Годы его жизни 1491-1556 год. Этот орден был утвержден в 1540 году Павлом III своей буллою и избрал этот орден себе название «Общество Иисуса». Вот на этой теме мы можем сейчас с вами закончить наше сегодняшнее занятие, и на следующем занятии продолжить разговор уже об этом ордене иезуитов, какое значение он имел в истории католицизма и непосредственно в истории контрреформации. Всего вам хорошего, до свидания, спаси вас Господь.